Sarah Nakamoto from the BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Вспомнились дурацкие стишки. Очень нравится урле, диск ин роск, диеп пурпле. Ну, диеп пурпле здесь это Deep Purple в урловом прочтении. А их пластинку «In Rock» вы помните. Четверка музыкантов на конверте альбома заменила лица четырех президентов Соединенных Штатов на свои. Лица эти высечены на отвесной скале горы Рашмор у города Кистоун в штате Южная Дакота. Американский скульптор Гадсон Борглам вместе со своим сыном ваял их с 27 по 41 год. Тот же Борглам, кстати, сделал знаменитый памятник Аврааму Линкольну в мемориале у Вашингтонского Капитолия. Ну, то, что скульптор с сыном трудился 14 лет, еще понятно. Они создавали нетленку из камня 40-метровой высоты. Но мне хочется снять шапку перед властями Южной Дакоты, которые терпеливо платили скульпторам, шаставшим по отвесным скалам, зарплату все эти годы. Впрочем, мы отвлеклись. Смысл названия Deep Purple-ского альбома двойной. Во-первых, «In Rock» в роке, а во-вторых, «In Rock» в скале, в камне. В каком-то смысле рок того периода нам теперь видится действительно каменным. Монументальный, тяжелый, долговечный. Но в конце 70-х повсюду, особенно в Англии, на смену камню шло железо. В политике во весь рост поднималась Маргарет Тэтчер, железная дева. А в роке британская волна нового тяжелого металла вынесла наверх железную деву. Группу, назвавшуюся, я здесь напомню, по имени средневекового пыточного инструмента – металлического саркофага с железными шипами, направленными внутрь. Любой металлург знает, что железо бывает разным. Одно тут же после первого дождя покрывается пятнами ржавчины, а через несколько лет и вовсе рассыпается в труху, а другое, легированное талантом, не теряет блеска с годами. Ржа его не берет. И вот ныне, празднуя славное 20-летие Iron Maiden, мы и завершаем сериал о них, шестой по счету передачей. Заглянем в рок-хронику. 18 июня. В 42-м году в Ливерпуле родился Пол Маккартни, урожденный Джеймс Пол Маккартни, участник Битлз, автор многие сольные альбомы за заслуги перед Отечеством удостоен рыцарского звания Сера. 20 июня. В 80-м году, 20 лет назад, Боб Дилан выпустил свою пластинку «Saved», спасенный, в которой отражалось его принятие христианства. 20 июня 42-го года родился Брайан Уилсон, клавишник и аранжировщик из «Beach Boys». 21 июня в 61 году родился Виктор Цой, ему было бы сейчас всего 38 лет. 21 июня 75 года, 25 лет назад, из вышеупомянутого Диеп Пурпле ушел гитарист Ричи Блэкмор, сформировавший тогда свою Rainbow. 23 июня. Лично для меня дорогая дата. В 1848 году, да, господа, в прошлом веке изобретателю саксофона Антуану Жозефу Саксу был выдан патент на его изобретение. 24 июня Джон Леннон опубликовал свою вторую книжку «A Spaniard in the Works». Это игра слов, буквально гаечный ключ в механизме, или по-русски «палка в колесе». У Леннона этот «Spaniard» гаечный ключ стал испанцем, и книжку Леннона блестяще перевели в Петербурге, по-русски она называется «Из палец в колесе». 24 июня родился Джефф Бек, гитарист и сочинитель, он появился на свет в 44 году. В тот же день, 24 июня 44 года, родился Артур Браун, певец и мультиинструменталист, основатель The Crazy World of Arthur Brown. Кстати, несколько лет назад я недолго состоял с ним в личной переписке. Он собирался писать нечто монументальное, и я ему отписывал свои соображения. Дело в том, что во время нашего очного знакомства я ему сильно мозги запылил, а человек он наивный, хороший. 24 мая родился Мик Флитвуд, барабанщик из Флитвуд Мак. Муспечать продолжает живо обсуждать проблему Напстера. Этот скромный на вид интернетовский веб-сайт стал точкой приложения, я бы сказал, революционных процессов и борьбы, которая была глухой доселе. Газета New Musical Express публикует мнения разных специалистов. «Я менеджер Fatboy Slim», — пишет один. «И мои дети дома загружают с интернета его песни, о которых сам я и понятия не имею. Я считаю, что музыка в MP3 на интернете — это хорошая рекламная раскрутка для групп. Музыку нескольких своих подопечных команд я уже отправил на Napster, посмотрим, что из этого получится». В конце концов, больше народу услышит хорошую музыку, больше групп добьются успеха и смогут жить на музыкальные заработки. Конец цитаты. Вот глава небольшой независимой фирмы. «Борьба с Напстером», — сказал он, — «как битва с трехглавым драконом. Одну голову отсечет, тут же другие вырастают. За Напстером уже стоят веб-сайты Gnatella, Freenet». Философию всех этих людей я понимаю. Они против традиционных пластиночных компаний, поскольку те давно поставили свои интересы превыше всего. И теперь новые команды безо всяких контрактов могут быть услышаны, а любое средство донести музыку до людей – хорошее средство. Посмотрите ведь, что произошло на рынке синглов в Англии. Их превратили в какую-то пародию, там звучат песни только для десятилетних. Конец цитаты. Представитель фирмы Sony, не назвавший себя по имени, сказал, что в Соединенных Штатах уже началась продажа через интернет цифровых синглов. Организовывается служба подписки. За единый взнос можно будет скачать определенное количество любых песен. Ведутся работы по шифрованию компакт-дисков, в которые будут включаться невидимо-неслышимые водяные знаки. Они затруднят множественное копирование этих пластинок. «Я уверен», — добавил сонщик-анонимщик, — «что мы преодолеем все трудности». Вспомните, первая музыка выпускалась на восковых цилиндрах, и неважно, в каком формате выпускается новая музыка, важно, чтобы ее слушали. Конец цитаты. Энтузиаст музыкального интернета Алан МакГи и бывшая глава Creation Records, человек, стоявший за успехом Оазиса, заявил, если пластиночные компании считают, что и впредь они смогут безнаказанно брать за компакт-диск по $25, а за сингл, скачанный с интернета, по 4 зеленых, то им пора пришла серьезно задуматься, как закрываться бы им вскоре не пришлось. Тем временем народ прикалывается над Ларсом Ульриком, барабанщиком Металлики и комиссаром компании против Напстера. Создан даже веб-сайт под издевательским названием paylars.com, то есть «Заплати Ларсу», который собирает для Металлики добровольные пожертвования. В копилке уже 510 издевательских долларов. Покойный Иэн Дьюри был почтенным послом международной благотворительной организации ЮНИСЕФ. И почтенным, и почетным. С его смертью другой музыкант занял этот пост. Это Робби Уильямс. Он недавно завершил благотворительную поездку в Шри-Ланку и Мозамбик. Американский журнал «Джейн» опросил 3500 читателей, кого из известных исполнителей они хотели бы видеть в президентах. На первое место вышла Кортни Лав, вдова Курта Кобейна. Она сейчас снимается в новой картине под названием «Джулия Джонсон». Я вам давно говорил, что девчонка далеко пойдет. И, наконец, организатор фестиваля в Гластонбери Майкл Ивис, в принципе, хуторянин, правда, с большим хутором. Но за раздоем первотелок не забывает он о своей главной любви. Последние 25 лет на своих угодьях он устраивает 100-тысячный рок-фестиваль, один из самых крупных и важных в Европе. Естественно, он работает на этот фестиваль целый год. К сожалению, его помощница, жена, недавно умерла от рака, но Майкл продолжает свой неустанный труд. И вот на основе его личного фото- и киноархива телевидение и BBC сделало документарий «Glastonbury Man», который и покажут 24 июня. На этом рукоронику закончим, вернемся к нашему рассказу. Wisdom of ages, the lies and outrageous concealed. Only the good die young. Только молодые умирают рано. Злодеи продолжают жить вечно. Песня с пластинки Seventh Son of the Seventh Son. В прошлый раз мы остановились на том, что из Iron Maiden ушел вокалист Брюс Дикинсон, чьи чудные вокалы мы только сейчас слышали. Причины его ухода стали понятны только сейчас, поскольку после возвращения в группу и примирения со товарищей в своих интервью он стал, ну, более откровенным. Во-первых, тогда, в 92-93 году, ему хотелось сменить стиль, отойти от кандового металла, идти в сторону большей пластичности, как, скажем, у Led Zeppelin. Он приносил свои сочинения, но все это было отвергнуто товарищами. Во-вторых, он стал писать книжки. Первый его роман «Приключения лорда Иффи Бутрейса» он начал катать на гастролях Power Slave. Книжка вышла в 90-м году, и многочисленные фаны Iron Maiden сочли своим долгом ее купить. Результат – продали 40 тысяч экземпляров, что по книжным понятиям очень неплохо. Обрадованные издатели тут же заказали продолжение, и вот вторая книжка под названием «The Missionary Position» – «Миссионерская позиция» – вышла в 92-м году. Третьей серии не заказывали. А теперь представьте, два успешных романа, личный сценический успех, обильные сочинительские идеи. Легко было возомнить, что типа «я и сам пробьюсь». А если товарищи хотят сидеть в ретроградном болоте каменного рока, так пусть их. Забегая вперед, скажу, что Дикинсон, по большому счету, оказался неправ. Несмотря на некоторый успех его сольников большой карьеры, у него, у одного, не получилось. Но зато и Iron Maiden сильно пожухли. Пришедший на замену Дикинсону Блей Бейли, в прошлом вокалист Вольфсбейн, конечно, был по-своему неплох, и парень фактурный, на мотоцикле здорово катается, но вот вокальный диапазон не тот, и вообще. В последующие годы «Железная дева» выпустила два альбома и совершила два мировых турне, но все это было как бы уже светом луны, а не солнца. Но когда страсти поостыли и гордость утихомирилась, стало ясно, что пора воссоединяться. Причем, как говорит сам Брюс, не для того, чтобы денег заработать. И не потому, что старперам надоело дома сидеть, и они хотят напомнить о себе перед пенсией. Мы думаем не о прошлом, а о будущем. Конец цитаты. Хотя о прошлом есть смысл упомянуть. Действительно, 8 лет прошло с тех пор, как на пластинках Iron Maiden звучал вокал Дикинсона. Воссоединение произошло в прошлом году. К этому времени, видать, не от очень хорошей жизни, железнодевцы двинулись в модную область компьютерной технологии и выпустили проект Ed Hunter, где соединялись их лучшие песни и видеоигра. Но Дикинсон вывел друзей из виртуального мира в настоящий. Первая же поездка стала триумфальной.
Now you've got something.
композиции Wicked Man, то есть соломенный человек, или человек, сплетенный из прутьев, типа пугало. С пластинки последней, которая называется The Brave New World, прекрасный новый мир. К подготовке этого нового альбома, кстати, название позаимствовано из романа Адольфа Хаксли, подошли принципиально по-новому. Сейчас выясняется, что в прошлом при записях пластинок ребята по простоте допускали, ну, в общем, непозволительные вещи. Брюс вспоминает, что пластинка No Prayer for the Dying записывалась в сарае, в амбаре, причем зимой. Туда подогнали передвижную студию Rolling Stones Mobile, такой здоровый автобус с аппаратурой, но с аппаратурой, которая к тому времени порядком была уже изношена. Если к этому добавить жуткий колотун, всего плюс 4 градуса, английская зима, и летавшую повсюду солому с сеном, то понятно, почему к разговорам об этом диске ребята возвращаются неохотно. Ну, потом басист Стив Харрис построил у себя дома студию, и большинство альбомов писали уже там. Много лет ребята пекал продюсер Мартин Бёрч. Теперь он подустал, и стресс, неизбежно сопряженный со звукорежиссурой, выносить он более не может. Возглавить запись новой пластинки предложили продюсеру Кевину Шерли. Он работал с Аэросмитом и Black Crowes. Именно он, учитывая особенности железнодевцев, предложил им изменить подход к студийной работе. Есть команды, которые вообще ничего не сочиняют. Приходят прямо в студию и начинают творить из кусочков. Есть группы, которые собираются, сначала пишут песни, потом отправляются в студию, додумывая детали, так сказать, в процессе. Iron Maiden еще в прошлом году специально поехали на 3 месяца в Португалию только для сочинительства. Из-за коллективности процесса удалось избежать трения и столкновения авторских самолюбий. Все 5 в группе сочинители. Но всем хочется после себя оставить нетленку. А если учитывать тираж будущего диска, то понятно, что и авторские отчисления будут щедрыми. Как говорил один мой приятель, автор спит, а ему с Дальнего Востока летит 5. Ну, это было в старые советские времена, когда авторские права еще действовали. После того, как материал был записан, его довели до ума и четко отрепетировали. Довели до концертного состояния. После того, как все отскакивало от зубов, пошли в студию, это, кстати, было в Париже, и записали весь альбом в живом режиме. Так, как когда-то в 50-е писались Элвис Пресли или Джерри Ли Льюис. Разве что микрофонов раз в 40 больше и цифровых дорожек немеренное количество. Dream of Mirrors. Мечта зеркал. С новой пластинки Brave New World. Любопытные сейчас выясняются вещи. Например, Брюсу Диккенсону очень нравится Джет Ротал. Басисту Стиву Харрису тоже. Только в пластинках они расходятся. Но взглянем на новый продукт. Альбом хвалят критики, отмечают, что в голосе Диккенсона нет более нарочитого верещания, той хрипотцы, которой он увлекался незадолго до ухода. Теперь он поет широко, по-оперному. Многие считают, что это лучший альбом группы всех времен. Вот одна из песен «Ghost of the Navigator» — «Дух навигатора». Диккенсон, ее автор, говорит, что отходил от образа викингов, бороздивших неведомые моря. Навигатор, ведущий свою лодку в неизвестность — это метафора. Плавание по неведомому морю — это жизнь, а навигатор — каждый из нас. На пути возникают соблазны, на скалах своими голосами зазывают сирены, навигатор привязывает себя к кормилу, к рулю, старается не думать о других, которые здесь проплывали и, возможно, погибли. Он идет вперед, потому что так надо. Да, в Iron Maiden есть и размах, и качество, есть оперный полет, на концерты их попасть невозможно. И пока крутится это колесо успеха, об Iron Maiden можно говорить все, что угодно. Их караван все равно пойдет своей дорогой. На этом месте я и хочу проститься с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте на наш объединенный веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы! Город Лондон, BBC.